Ханну Мякеля. Господин Ау. История седьмая. Господин Ау идет в гости.
«Все-таки я не очень вежлив», —
подумал как-то утром господин Ау.
«Маленькая девочка позвала меня в гости пить кофе. Ждет. Может быть, пригласила на меня других гостей, а я не являюсь. Конечно, я лесной злодей и чародей, но все-таки надо быть хорошо воспитанным злодеем. Пойду, может, пирожных дадут».
Он порылся в разных ящиках и на полках и нашел подходящий подарок. Не очень ценный и не очень нужный в хозяйстве, но намекательный, потому что он лежал в коробке с надписью «Я тебе, ты мне».
«Все ясно», — решил Ау. «Значит, и мне что-нибудь подарит. А у них есть много разных городских штучек».
На улице бушевала ранняя весна. Снег блестел, как тысяча бутылок, разбитых на мельчайшие части. Избушка Риммы притаилась под снегом и грелась. Ее глаза, окна, заиндевели, а из трубы струился дым, как модная прическа. Волосы, связанные в пучок. Господин Ау постучал, но в избушке был такой шум, что никто его не услышал. Тогда он бойко распахнул дверь и проскочил внутрь. Послышался ужасный крик. Дети увидели господина Ау и разбежались по всем прятательным местам. Из-под дивана, из чулана, из-под стола, из-под занавесок смотрели на него испуганные детские глаза. Господин Ау был доволен.
«Ой, как и народ напугал одним махом. Жалко, что дедушка не видел. Он был бы счастлив, если бы, конечно, сам не испугался и не умер бы тут же от страха».
Тут послышался негодующий крик Риммы.
«Здрасте, мордасти, опять ты? Я же не велела пугать моих гостей. Где моя палка для выбивания ковров?»
«Я не хотел пугать», — робко ответил Ау. «Я кофе хотел и пирожного».
Дети стали выползать из-под диванов и выпутываться из занавесок.
«А он не кусается? А можно его потрогать?»
«А я его знаю», — закричал один мальчик. «Это был Микка, который в сарае делал кораблик.
Он в лесу живет, мы с ним кораблики пускали».
Дядюшка протянул коробку с подарком хозяйке.
«Что это?»
«Увидишь».
В коробке лежала сухая белая веточка.
«Ура!» — закричал Мика. «Это рогатка!»
Господин Ау взял веточку и бросил ее на пол. И веточка на полу стала расти и менять форму. Что с ней будет? С пола взлетела вверх большая белая птица. Она парила по комнате, беззвучно взмахивая крыльями. Дети были поражены. Но больше всех поразился сам господин Ау.
«Она же должна была превратиться в игрушку. Я, наверное, принес не то. Это все дедушкин беспорядок виноват. В следующий раз надо испытывать изделия дома, а то попадешь в просак, вдруг из веточки получится лягушка или муравейник».
«Как ее зовут?» —
спросил Рим.
«А кто ее?» —
рассеянно ответил Ау.
«А кто? Странное имя», — удивилась девочка. «А кто? А кто? Иди сюда!» —
заговорили дети. Птица стала петь, и в комнату заглянула весна, даже лето. Спев песню, птица снова стала веточкой.
«Как ее заводить?» — спросил Мика.
«Никак, надо снова бросить на пол».
Рима убрала веточку в коробочку.
«Хочешь немного торта? Я сама пекла».
«Хочу».
Рима стала угощать дядюшку какой-то клейкой пастой. Глаза у него выпучились, ибо паста была ужасно противная. Он пытался проглотить ее, но это никак не получалось. Так он и сидел с разинутым ртом, потому что выплевывать лично хозяйский торт как-то не принято. Потом он взял ложечку и незаметно стал выгребать пасту. Ложечка приклеилась. «Динь-динь-динь!» — дядюшка позвякивал ложкой по зубам. Ему пришлось выпить 5 чашек кофе, чтобы размочить этот сладкий клей для обоев. Потом дети стали играть в разбойников и полицейского. Ау был, конечно, полицейским. Его закидывали сосновыми шишками, яйцами и пластмассовыми бутылками из-под шампуня. Сбивали с ног и лили на затылок холодную воду.
Но и им досталось. Он был такой твердый, что когда они стукали его, постоянно отбивали кулаки. Под конец все кидались друг в друга подушками. Это называлось подушечной войной.
«Был бы я главным на земле, я бы все армии так вооружил», —
думал отчаянный Ау, пока дети молотили друг друга изо всех сил.
«Хороша была бы в таком случае битва под Ватерлоо. Всадники летят вперед с подушками наперевес, пушки стреляют пером и пухом, редуты и спирин и диванные думки летают как ядра. Кого убили, тот ложится спать».
Потом ему дали еще немного тортового клея, и пока он пил чай, Мика с приятелем привязали его ноги к столу.
«По-моему, ты смешной», — сказала Римма.
Господин Ау покраснел так, что напоминал земляничное варенье. Дети собрались вокруг него и давали разные подарки. Он рассовывал их по карманам и все больше краснел.
«Да он же сейчас помрет», — сказал один мальчик.
«От радости не умирают», — возразила Римма.
«Молодец я», — думал про себя Ау, «что не уничтожил этих детей в разное время. Вон сколько от них пользы и сколько подарков».
А дети тискали его, обнимали, и он совсем застеснялся. Он встал, кивком поблагодарил всех и направился к зверям. Веревка, привязанная к ножке стола, натянулась, дети приготовили улыбки. Трах! Полетел на пол дядюшка Ау и посуда со стола. Вечером господин Ау пил дома чай и рассматривал подарки. Раскрашенный солдатик, толстая пачка жвачки, маленькая автомашина, красивая, как Римма, маленькая куколка, тот самый кукленок, который в свое время требовал мороженое на лупцевательном чаепитии, неработающая зажигалка, игральная кость и большая стеклянная бусина. За всю жизнь господин Ау не держал в руках столько счастья. Он улыбался зеркалу во всю мочь, а оно никак не могло к нему подстроиться, потому что оно никогда еще не видело такого веселого выражения лица у своего обычно хмурого господина. Господина по имени Ау. История 8. Господин Ау имеет поездку в город. Бывают такие вечера или утро, а может быть утры, когда каждого нормального человека тянет к приключениям. Человеку хочется открыть неизвестный вулкан, хребет или остров. Может быть даже найти неизвестный Северный полюс. Но Северный полюс давно открыт, как и Южный. Значит, нужно отыскать Восточный или Западный. У зловещего господина Ау наступил такой вечер. Он был сыт природой по горло. Ему хотелось неизведанного. Его потянуло в город. Заложив руки за спину, мрачно и сурово, он двинулся навстречу приключениям. Он шел и шел по дороге в мрачной и тяжелой задумчивости, пока не треснулся головой о железный кузов пикапа. Господин Ау открыл дверцы и забрался в кузов.
«Будь что будет».
В это время пришел шофер, и машина поехала. Сельская дорога была не самой лучшей в Финляндии, а две металлические бочки — не самые лучшие спутницы. Бочки прыгали по кузову, как бешеные. Дядюшка Ау вынужден был прыгать между ними, хотя он вовсе этого не желал. Он мог обнять и некоторое время придерживать одну бочку. Другая в это время колотила его по всем местам. Дядюшка хватал вторую, и тут сходила с ума первая. Наконец он сел на одну верхом, а другую обнял руками. И тут кончился проселок, и пошел ровный асфальт. И через полчаса машина прибыла в город. Господин Ау выбрался наружу и, постукивая каблуками, ринулся навстречу неизвестности. Было 2 часа ночи. Он смотрел на высокие коробки с дырочками и поражался.
«Проще как муравейник. И что, за каждым окошком человек? И что, если сказать «здрасте», они все вылезут?»
Тут он увидел, что в освещенном окне
Ему улыбается какой-то гражданин в кожаном пальто и кожаной шляпе. Господин Ау сурово заулыбался в ответ и раскланялся.
Тут, Вася, интересно, не так ли?
В лице гражданина из окна ничего не изменилось.
Тут у вас интересно, не так ли?
Громче проговорил он. Человек из-за стекла и бровью не повел.
Ты что, он сдурел?
Разозлился дядюшка.
Сейчас он нам ответит.
Он набрал воздуха полный живот и заорал.
Тут у вас интересно, не так ли?
Ничего. Дядюшка выдержал паузу и намекнул во все горло.
Балды в окнах стоят!
На лице манекена, несмотря на такой прозрачный намек, ничего не изменилось. А в доме изменилось кое-что. Вверху открылось окно, и какая-то невыспавшаяся рука вылила на бедного дядюшку пол ведра воды.
«Покричи еще!»
Мокрый дядюшка спешно сбежал.
«Странный какой-то дождик пошел. И только для меня, все остальное сухо».
На всем пути дядюшка не видел ни одного человека. Во дворце президента, правда, был виден свет. Наверное, как раз в это время президент снял лысый парик и тайно расчесывал свои длинные черные волосы.
«Надо все запомнить»,
— решил дядюшка.
«Когда я еще попаду в город? А вдруг у меня будут внуки? Что я им расскажу про город? А запомнить все лучше при помощи рифмы. Вот запомни, например, слово «телега». Ни за что. А если скажешь «шла телега, везла 3 тонны снега», это у тебя сразу уложится в голове. Или скажем слово «заяц». Быстрое слово сразу из головы выскакивает. А стихотворение застревает надолго. Вот, например, «гулял по лесу заяц, отъявленный мерзавец». Это уже кое-что. На 100 лет запоминается. «Во я даю!» Это уже почти открытие. Все, что хочешь запомнить, надо рифмовать. Первым до этого додумался народ. Все пословицы в рифму.
Дядюшка наморщил лоб и так наморщенным лбом стукнулся в машину с надписью «такси». В машине заметался сонный шофер.
«Вот, например», —
продолжал про себя дядюшка, —
«есть такая мысль: без труда не вынешь рыбку из пруда. Сколько лет столько народу ее не могут забыть, потому что складно. А было бы, например, так: без труда не вынешь рыбку из озера. Никто бы не запомнил. Или так: без труда не вынешь рыбку из речки. Тоже ноль запоминания. Даже без труда не вынешь рыбку из консервной банки. Невозможно запомнить, потому что нет рифмы. Или есть такая пословица: терпение и труд все перетрут. Все просто и прозрачно, и помнится несколько столетий. А было бы терпение и труд все превратят в порошок, ну, кто бы такое запомнил?»
И зловредный господин Ау стал рисовать рифмованную картину города для внуков. Он запоминал все, что видел.
«Вон озеро, в нем плавают утки. Стоят свежеокрашенные телефонные будки. Магазины, вывески, голые кусты. Важные полицейские охраняют железные мосты. Бегают машины, горят фонари. Стоят урны, куда ни посмотри».
Господин Ау был просто счастлив. Эта широкая картина ночного города, безусловно, произведет впечатление на его будущих внуков. Тем временем водитель такси очухался и высунул голову в окошко.
«Эй, толстенький господин, тебе куда ехать?»
Господин Ау рассердился. Но предложение было соблазнительным, а дядюшка устал.
«В сосновый бор за чертовым озером».
«Садись!»
Машина развернулась и бросилась в сторону сельской местности. Как и откуда таксист знал дорогу, неизвестно. Но так уж устроены таксисты во всех странах, что они знают все, все в смысле дорог. Через определенное время машина стала. Водитель выключил тикающую перед ним диковину и сказал:
«32 марки».
«Ясно»,
— ответил Ау. Хотя ему ничего не было ясно. «При чем здесь марки? Это же не почта».
«Ну», — продолжал водитель, — «гони».
«Кого? Куда?»
— недоумевал дядюшка.
«Деньги, туглики, тити-мити, бабки».
«А где это взять?»
«Смотри в карманах, оборазина, иначе отвезу участок».
Господин Ау сунул руку в карман дедушкиного зипуна и вынул какие-то бумажки и кошелек. Все это он подал водителю. Бумажки водитель выбросил в окно.
«Их, балда, это был рецепт невидимого чая. Только осталось неизвестным, то ли чай, то ли человек. В результате применения рецепта становится невидимым».
А из кошелька достал несколько монет. Они привели его в восторг.
«Да это же золото! Да ты просто молоток! Башка у тебя, видать, светлая. Небось, профессор. А у нас в колонии есть один такой же. С виду тетя, а в кармане меньше 100 марок не бывает».
Шофер взял себе одну монету. Остальные, с сожалением, вернул. Он умчался в свой любимый город, а кровожадный и опасный господин Ау направился к своему домику, к теплой печке. Он был усталый и злой. На счастье того, кто ему не встретился, никто ему не встретился. А то бы ему, тому, кто не встретился, если бы он встретился, сильно бы влетело от злого господина Ау. Когда он укладывался спать под утро, в своем усталом мозгу он лишний раз жесткими и резкими рифмованными штрихами воспроизвел яркую картину ночного города.
«Вон озеро. В нем плавают телефонные будки. Стоят свежевыкрашенные утки. Магазины, вывески, железные кусты. Голые полицейские охраняют важные мосты. Горят машины, стоят фонари. Бегают урны, куда и не посмотри».
Хорошо, засыпая, глядеть на полыхающий огонь.